Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Пандемия коронавируса шагает по планете. Наш мир уже изменился. Наш мир, возможно, никогда не будет прежним. Изменилась глобальная атмосфера, изменилась жизнь каждого человека. И параллельно волне вируса растет другая волна – инфодемия. Волна слухов, сплетней, домыслов, паника, отрицания. Как бороться с паникой? Как организовать эффективные стратегии сопротивления вирусу? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
На фоне распространения коронавируса в мире появилось понятие инфодемии – спекуляции, слухов и дезинформации о вирусе. В отличие от штамма, увидеть ее можно невооруженным глазом. В соцсетях, мессенджерах циркулирует достаточно большое количество ложных новостей о том, как возник вирус, о реальной ситуации с заболевшими, как передается и какие меры борьбы и профилактики можно предпринимать. Всемирная организация здравоохранения официально считает инфодемию очень серьезной угрозой. Нагнетанием и искажением информации о коронавирусе не брезгуют как пользователи соцсетей, так и некоторые медиа. В условиях эпидемии конспирологические теории и сомнительные методы лечения могут нанести только вред. Недавний пример: в соцсетях сообщили, что в Краснодаре будут с вертолетов распылять химические вещества и желательно закрывать вечером окна. Такие вбросы создают лишнюю панику среди населения, а в условиях недоверия официальным источникам информации вполне способны и навредить. Любые опровержения со стороны государства воспринимаются наоборот, как сигнал к действию. Сказали, что с продуктами все будет хорошо, дефицита не предвидится и не надо срочно бежать закупать гречку и консервы. Пожалуйста, очереди в магазинах, пустые полки супермаркетов. Как бороться с инфодемией и как помимо антивирусной гигиены соблюдать и информационную?
У нас в гостях сегодня Александр Асмолов, заведующий кафедрой психологии и личности факультета психологии МГУ. Добрый день, Александр Григорьевич.
Добрый день.
И Максим Кошелинский, издатель онлайн-журнала «Ремайндер» и журналист.
Добрый день,
Максим. Во-первых, вот эти кадры, которые нам сейчас показали, вот вы можете объяснить парадокс туалетной бумаги? Почему именно в туалетную бумагу люди инвестируют все свое беспокойство?
Туалетная бумага, если бы я поиграл символами старого доброго психоанализа, тут особой интерпретации, толкования сновидений не надо. Толкование туалетной бумаги – это один из символов гигиены, один из символов чистоты. И люди в ситуации, когда мы сталкиваемся с планетарной фобией, это термин, который принадлежит Карлу Юнгу, вот мы начинаем от этой ситуации защищаться. И инфодемия, она заполняет непонимание ситуации, и против нее необходимы вполне конкретные и четкие психологические и социальные действия, связанные с ней.
Максим, а вот с туалетной бумагой, не знаю, мне казалось, что я на таком простом примере, у меня собака есть, и вот когда у него какая-то непонятная тревожная ситуация, он хватает какую-то либо мягкую игрушку, либо коврик свой, и вот он обнимает, зажимает в зубах этот мягкий коврик, и в него как бы вкладывает всю свою тревожность. Вот, может быть, действительно людям нужны какие-то, так сказать, символы, которыми они отгораживаются от внешнего мира. Туалетная бумага мягкая. Но вот это именно такая, как подушка утешительная.
Ну, я с этим абсолютно соглашусь. Более того, когда я пошел в магазин за туалетной бумагой, ну, то есть не только за ней, я решил на всякий случай все-таки сделать запасы небольшие. Я даже сделал фотографию, как я обнимаюсь вот с туалетной бумагой. Я не стал ее никуда выкладывать, но в этом есть какой-то действительно символ.
Бумаги, да.
Ну, тут еще ностальгия советская, да, как помните, ходили как революционные матросы, перевязи, крест-накрест.
Да, она была дефицитом.
Да, когда выкинули туалетную бумагу, удавалось достать. Сейчас просто серьезнее вернемся. Вообще, в принципе, можно ли отделить эпидемию от инфодемии? Можно ли отделить мух от котлет? Вот, скажем, в том глобальном кризисе, который сейчас происходит на наших глазах, в том падении рынков, так сказать, массовых паниках, которые как волны накатываются одна за другой. Их вообще можно разделить? Как бы объективную информацию и субъективную панику?
Я вернусь, Сергей, к вашей первоначальной постановке вопроса. Можно ли на одну чашу весов или здесь держать инфодемию, а в другой вещи, связанные с коронавирусом? Угу. Мой ответ – их разделить невозможно. они как в симбиозе находятся в нашем сознании. Потому что, прежде всего, коронавирус означается и выступает как знак, связанный с трагичными и драматичными исходами, как мы об этом говорим. Поэтому разделить их нельзя, а я бы поставил вопрос по-другому. Какая конкретная, я бы сказал, социальная психотерапия необходима, чтобы не возникали вещи, которые приводят к еще большей эскалации стрессовых или панических реакций, вплоть до панических атак? Есть несколько действий. Вы только что говорили о туалетной бумаге. Вместе с тем, вместо разговоров, что все в порядке и все хорошо, все будет нормально, которые только приводят к большей тревоге, угу, есть нормальные эффекты, которые могут быть организованы. Один из этих эффектов, я бы его назвал эффект полных витрин. Если бы мы добились того, вы сейчас перед нами предстали к маске, как символ защиты от вируса, что не было бы проблемы, связанной с мотивацией восполнения дефицита, а четко было бы показано во всех магазинах и на витринах, и в реальности все есть. Простите, это вот то, что вы говорите о рациональности. Это лучшее средство от инфодемии, связанной с этими вещами. Второй момент. В этих ситуациях, когда возникает депривация, когда люди в ситуации карантина, то тоже есть уникальная возможность расширения ассортимента телепрограмм, расширения ассортимента программ в интернете, расширения ассортимента сетевых журналов, которые раньше и существовали, но сейчас, раньше они были скорее в нашей культуре уже нарастающим фоном. В ситуации пандемии они становятся фигурой. То есть жизнь, вдруг кто-то перевернул этот рычаг. И далее.
Появились другие возможности.
То есть абсолютно правильно. Вот только что мы говорили, парадоксальная реакция. Одна наша коллега сказала, как нехорошо и свободно ехала сегодня в метро. И тоном, и на устах была спокойная, нежная улыбка. То есть парадоксальное. Наше поведение находит парадоксальные формы преодоления кризисных ситуаций.
Ну да, то есть найти позитивную сторону.
Абсолютно.
Вот я, кстати, да, Максим, перекидывая мостик от туалетной бумаги, так сказать, к вашему бизнесу, такие мемы пошли, что сейчас, так сказать, Зева, да, туалетный, так сказать, этот самый производитель туалетной бумаги, так сказать, готовы купить акции, но он неправильный, там, Facebook и Apple. Я думаю, что скорее купить акции авиакомпаний. Но вот как раз онлайн-журналы, онлайн-сервисы, мне кажется, в связи с этим и не только в этом году, а в принципе должны пережить некий очень сильный буст такой, ускорение. То есть сейчас они предоставляют очень многие бесплатный доступ, да, вплоть до даже Pornhub, который там в Италии дал бесплатную премиум-подписку. Но, в принципе, мне кажется, онлайн должен сейчас пережить второе рождение.
Ну, все, конечно, с этим играются. И сервисы, и какие-то обучающие сервисы, и развлекательные. Потому что люди теряют вот эту, теряется вот эта ткань в обществе, которая связывала людей. Люди запираются в своих квартирах, и им нужно что-то делать. Здесь же опять же, все зависит от человека. Ну, то есть кто-то, может быть, действительно потратит это время с пользой для себя, кто-то нет. Но я хотел бы добавить по поводу разделения инфодемии и
пандемии.
Еще такую вещь, что когда мы говорим про медиа и про распространение информации, мы же имеем в виду не только средства массовой информации, да, то есть старые или новые. К сожалению или к счастью, ситуация сейчас выглядит так, что распространителем информации может быть любой, так же, как и получателем тоже, а платформы, которые есть социальные, Twitter, Facebook, TikTok, все что угодно, они позволяют разносить эту информацию то есть они позволяют вещать на миллионную аудиторию. И при этом, это уже моя старая идея, произошел такой эффект, что вся информация, которую мы видим на смартфоне, она выглядит совершенно одинаково красиво. Если это в дизайне Инстаграма или Твиттера, то неважно, кто написал. Все выглядит совершенно одинаково. Это написал CNN, Wall Street Journal или просто какой-то человек, который выдает себя за врача. И дальше получается, что все зависит от того, на какую почву ложится вот эта информация. И мы же видим, да, какие именно сообщения распространяются через мессенджеры, через социальные сети, которые, как бы, они так же, как вирусы, какие они особенно успешные. Те, которые бьют по страхам и, ну, каким-то предрассудкам, которые
у человека есть. Да, в принципе, вообще СМИ, они, ну, так скажем, жиреют именно на негативной информации. Да? Это закон, что, так сказать, наибольший клик-рейт, он пойдет именно от негатива.
Да, я даже не это имею в виду. То есть, действительно, средства массовой информации скорее напишут о том, что кто-то погиб, чем кто-то, кто выздоровел. Но я имею в виду в том числе информацию, которая распространяется обычно людьми. Угу. Я недавно прочитал пост в Фейсбуке, который написала русская женщина, живущая в Китае, о том, как Китай справился с коронавирусом и что нужно делать. У этого поста в Фейсбуке какая-то запредельная аудитория, 100 тысяч шеров. И при этом пост содержит и ложную информацию, информацию, которая вводит людей в заблуждение относительно того, как можно лечить коронавирус. Но, тем не менее, поскольку это воспринимается как что-то похожее на те мнения, которые у человека есть, то есть у человека мнение, что чеснок помогает от простуд, чеснок помогает от вируса. И если кто-то написал достаточно складно
про то, что он, да,
что он ему помог чеснок, то это попадает, да, в резонанс и распространяется с еще большей силой. Вот я вообще заметил, что есть две основных темы, да, которые людей волнуют. Mm-hmm. Откуда это взялось и что делать? Да? Откуда это взялось? Это попадает на страхи о чужаках, о других странах, о том, что есть какие-то секретные спецслужбы. Ну, то есть не может человек представить, что вирус сам как-то там зародился внутри живого организма благодаря слепым механизмам эволюции и мутациям. И возникает, соответственно, мысль, ответ, а что же тогда произошло? Значит, кто-то это делал специально. Кто сделал специально? Ну, не наши же люди это сделали специально, значит, какие-то чужие. И да, и таким образом запускается и ксенофобия, и какие-то еще страхи.
Ну, да, вот уже традиционные механизмы, эти архетипы, так сказать, коронавирус идет по вот этим вот
архетипам. И то же самое и с средствами лечения, или средствами
профилактики.
Да. Это тоже вот ложится на какие-то установки.
Готовые человеческие архетипы.
Чеснок, так чеснок. Горячая вода, так горячая вода.
Ну да, с жадностью ловишь. Вот все пишут, что вот лето наступит, вот 27-28 градусов, вирус умирает, и все прямо вот ждут лето, да, смотрят.
Но при этом вирус прекрасно живет в теле человека, где температура 36 градусов.
Да нет, и вообще он уже был, и, так сказать, и в Гонконге, и в Сингапуре, и в тропических зонах, как бы они другими способами.
Но тем не менее есть вера, что лето, солнце убивает вирус.
Я что хочу в связи с этим вас спросить? Об ответственности СМИ, ну и даже отдельных блогеров, да, человек превратился в СМИ в любом случае. Вот буквально сегодня утром я запостил очень сильные кадры. В Бергамо умирают очень много людей, и там не успевают хоронить и кремировать, и гробы стоят прямо в церквях. Вот, это совершенно такие босховские, средневековые картинки. И мне пишут, а зачем вы это постите, зачем вы нагнетаете? И у меня вот целая дискуссия сейчас идет в Фейсбуке по этому поводу, потому что я считаю, что это наша моральная обязанность, эмпатии, сострадания с теми людьми. И, так сказать, все-таки мы не инфантилы, да, мы взрослые люди, не нравится, не читайте эту информацию. Я считаю, что мы должны, так сказать, таким образом выражать сострадание с людьми Италии. И это, в принципе, касается, скажем, зачем вы показываете жертв 11 сентября, зачем людям показывать печи Освенцима, затем показывать обезумевших матерей Беслана. Вот это вот такой очень тяжелый вопрос. Какое у вас решение есть вот этому?
Когда вы все это говорили и говорите сейчас, есть несколько вещей, которые надо озвучить. Первое, я напомню об одной замечательной вещи, которую вы помните, это Маугли. В Маугли было так называемое водное перемирие. Если по большому счету здесь и сейчас мы не работали по замечательной формуле, которая реинкарнирует архетипы поиска врага, заговора и не сеяли бы опять против кого дружите, то прежде всего в той ситуации водное перемирие, когда только Шерхана изгнали только потому, что он нарушил это перемирие, вот то, что должно быть объявлено. В некоторых странах обращаются даже к криминальным структурам, говорят, в этой ситуации криминальные структуры, будьте чуть менее криминальны, будьте чем менее мафиозны. Это первый момент, он невероятно важен. Второе, я напомню ситуацию, когда у нас были пожары. Это, по-моему, 10-й или 9-й год.
Да, 10-й.
Ситуация пожаров выявила в сетях, выявила у людей то, о чем говорил Кропоткин. Уникальный потенциал взаимопомощи. Были созданы карты помощи при пожарах. Так называемая карта помощи. Она была и активизировала эти разные моменты. Поэтому, когда вы об этом говорите, вы сразу переходите на то, с чем мы столкнулись. Мы впервые столкнулись с ситуацией, которую я бы назвал экзистенциальный тест для человечества. В буквальном смысле слова. И почему вы смотрите и показываете то, что вы показывали? Говорю об этом. Вспомните слова Джона Дона. По ком звонит колокол? Мы проходим сейчас проверку на планетарную идентичность.
Никакой такой человек не остров.
Да, да, человек
мы,
не остров.
Мы все части архипелага.
И в этой ситуации вы показываете не ради того, чтобы напугать. Вы показываете, потому что эмпатия, содействие, сострадание. Напоминаю название книги Кропоткина. Взаимопомощь как фактор эволюции в мире людей и животных. Подчеркиваю, не конфликт. Есть конфликтологи, три великих, которые подарили нам конфликт. Дарвин, Фрейд и Маркс. Он движет миром. Но сегодня вперед выходит потенциал взаимопомощи, и люди начинают советовать друг другу, пытаться помогать друг другу. Извините, вот даже тон, когда вы обращаетесь, при этом невероятно важен. Вот этот доктор Комаровский, который все время вещает и говорит, ну, ребята, так-то это. Он обращается к человечеству как к соратникам. И это обращение через массовую информацию невероятно важно в ситуации, то, к чему я возвращаюсь и о чем мечтаю, в ситуации такого планетарного перемирия, если можно. Поэтому, если действовать, то это сообща. Только действия сообща сейчас могут привести и купирование, то, о чем вы говорили. Любые ксенофобские реакции, которые в буквальном смысле, это, увы, не археология, это и не только архетипы, это актуальные типы реагирования. Когда у Китая это произошло, опять мы ищем врага. Ах, во всем виновны китайцы. Традиционные конспирологические концепции, они дают легкое объяснение происходящему.
Ну да, сложный
вон
мир,
враг.
Да.
Это бегство от сложности. Вы очень точно. Это бегство от ситуации.
Вот да, давайте на этой точке сейчас остановимся. Бегство от сложности. И об этом поговорим после небольшого перерыва.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Александром Осмоловым, Максимом Кашулинским о коронавирусе, а еще скорее о реакции людей на коронавирус, о том, как ведет себя наше коллективное сознание и подсознание, что оно нам выкидывает, о том, как ведут себя человек, наша культура. И об этом рассуждает в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко антрополог Александра Архипова.
На самом деле нельзя сказать, что инфодемия – это однозначно плохо или однозначно хорошо. Несомненно, все вот эти вот фейковые новости, они заставляют людей принимать неправильные решения. Или просто, по крайней мере, вызывают переизбыток страха. Например, сегодня ночью, не будем ходить далеко, в Киеве, в Молдове и в Москве к утру прошли волна фейковых предупреждений по моим любимым родительским чатам о том, что будет массовая дезинфекция балкон, как сказать, улиц, поэтому надо закрывать балконы, закрывать окна, будьте аккуратны. Соответственно, легко себе представить сверхтревожного человека, который из-за этого там не спал ночь и бегал проверять, закрыты ли окна. Такие рассказы, они подогревают ощущение, что правительство и Министерство здравоохранения недостаточно хорошо или неправильно защищают граждан. Из-за этого возникает ощущение, что раз правительство и Минздрав плохо о нас заботятся, значит, единственный, кто может позаботиться о нас, это мы сами. Соответственно, это получается наша личная забота, наша личная ответственность рассылать самые разные предупреждения. Поэтому рука бойца тянется к клавиатуре и начинает рассылать. В ситуации эпидемии всегда есть два врага. Один враг понятный – это неизвестная болезнь. Ну, в некоторых случаях еще как бы вот такая российская часть – это, вот, например, китайцы, которые нас заражают. Но есть и второй враг. В российском случае совершенно очевидно, этим российским врагом в глазах многих выступает, например, как бы элита политическая и медицина официальная, которые, как бы, по мнению многих людей, недостаточно хорошо борются с надвигающейся эпидемией, а при этом как бы все время врут, скрывают и так далее. Этому крайне способствует распространение слухов о том, что там в Москве скрывают, что на самом деле количество зараженных 20 тысяч, история, которая распространилась 2 марта. И прочее, прочее, прочее. То есть уровень недоверия к институтам власти высокий, это вызывает подобные настроения. Соответственно, если мы ощущаем, что правительство и Минздрав недостаточно хорошо о нас заботятся. Все читали посты о том, как люди пытаются протестировать себя, а им говорят, извиняйте, тестов нет. Мы знаем о том, историю о том, как людей принудительно запирают на 2 недели, при этом никаких там особенных процедур с ним не проводят, они находятся в палате, которые предположительно больны коронавирусом, страх заболеть еще более возрастает.
Александра Архипова, антрополог, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергиенко. Ну вот несколько тем, которые я в связи с этим хочу поднять. Первое, вот то, что говорит она о недоверии врачам и властям. Я бы назвал это синдром Чернобыля. Мы все хорошо помним, и даже те, кто не родился еще тогда, но все равно уже многие смотрели сериал «Чернобыль», помню, знают историю. Вот эту кампанию лжи и дезинформации, чтобы не сорвать первомайские демонстрации, было заражено огромное количество людей радиацией. Ну, собственно, и китайцы себя, в общем-то, вели в начале с коронавирусом точно так же. А как с этим бороться?
Бороться на уровне конкретного человека или бороться на уровне
общества? В принципе, или это действительно оправданное совершенно недоверие власти, и общество всегда должно исходить из наихудшего сценария?
Ну, это как раз то недоверие власти, которое где-то глубоко скрывается. И в обычной ситуации его не видно. То есть в обычной ситуации доверие власти полное. Особенно, когда речь касается вещей, не относящихся к человеку конкретно. Когда речь доходит до или опасность подступает конкретно к человеку, то здесь возникает вопрос, а можно ли доверять тому, что мне сообщают? И здесь как раз власть проходит вот такое испытание. И понятно, что в тех странах, где власть максимально открыта, ну, например, в североевропейских странах. Исландия провела самое большое количество тестов в пересчете на душу населения. Я думаю, они вообще не скрывают, кого они тестируют, какие результаты. И, ну, это такое общество, да? И единственный способ преодолеть это получается только в том, что отношение между властью и обществом должно строиться постоянно на основе прозрачности. То есть это нельзя поменять за 3 дня, нельзя поменять за месяц.
То есть фактически это сейчас такой тест на прозрачность идет, и выдержит ли, собственно, российская власть вот этот вот тест на прозрачность, как можно организовать доверие?
По большому счету, вот эта диагностика доверия по отношению к власти, которая сейчас происходит, на самом деле очень разновекторный процесс, что и было сказано. В этой ситуации он парадоксален. Не доверяя медицине, не доверяя власти, вместе с тем за этим недоверием стоит то, что мы именно от власти ждем спасения, именно от власти ждем помощи. И есть и власть в широком смысле слова. Для нее это тоже момент, когда она может вырастить потенциал доверия. Смотрите, мы от кого ждем разработку вакцины? От индивидуального человека? Нет, мы ждем его от профессионалов и насколько это сделает власть. Мы от кого ждем, чтобы появились легочные аппараты в многих поликлиниках? Мы ждем это от отдельных людей? Нет. Мы ждем от медицины, мы ждем от власти и от организации. Поэтому о тех социальных действиях, социальных коллективных действий, которые предпримет власть, по большому счету, и будет ответ то, о чем сейчас говорил Максим. Я все время возвращаюсь к тому, о чем говорил. Если мы сейчас начнем вместо позиции всюду заниматься оппозицией и искать, кто виноват, есть проверка на толерантность, простите, есть проверка на вшивость, извините за резкий термин, что здесь, как только мы начнем разобщаться и искать козлов отпущения, сейчас не до этого. Только солидарность, только совместные действия, только водное перемирие в широком смысле слова могут показать, что, как ни парадоксально, но именно в этой ситуации мы сталкиваемся со следующим. Ждут от власти решений, но одновременно вспомним работу Эриха Фрома «Революция обманутых ожиданий». То есть вот мы в этой ситуации находимся. Это как бы в ответ на то, что вы сказали, что выдержит или не выдержит.
Мне кажется,
сопромат доверия власти.
Да, сопромат, действительно. Но здесь, мне кажется, действительно вопрос даже не столько слов, сколько действий, что
абсолютно.
Человек ждет от власти решительных действий, вот хотя бы, не знаю, там, карантин в школах, потому что сигналы, которые посылались еще на прошлой неделе, на это немножко изменилось, они были меня ошеломляюще смешанные. Мы рекомендуем родителям решить, стоит ли ваших детей отправлять в школу. Мы рекомендуем закрыть вузы. Мы рекомендуем ограничить число массовых мероприятий. Это от людей, которые, если нужно разогнать оппозиционный митинг, они уже не рекомендуют. Они запрещают вообще без права апелляции.
Ну, с другой стороны, они тоже находятся в ситуации неопределенности. Понятно, что в любой такой кризисной ситуации выигрывает тот лидер, который, ну, в широком смысле, который и в состоянии принять решения, какие бы странными они ни казались. Да? Но если они приняты, они должны быть определенными. Но ситуация настолько сложная, очень много переменных. Я даже не знаю, как бы, получается, что нужно принять решение, нужно закрыть школы, да, но есть плюсы, есть минусы, и поэтому делаются вот такие половинчатые решения.
Школы закрыты по всей стране, и то, что вот вы сказали,
второй день буквально, да, только, да.
И то, что вы сказали, это явление, которое называется диффузия ответственности. Mm-hmm. В ситуации критической диффузия ответственности неуместна. В ситуации вдруг стать демократичным и сказать: послушайте, вы, родители, сами примите решение, вести вашего ребенка в школу или не вести. Сегодня в помощи нуждаются врачи, в помощи нуждаются учителя, в помощи нуждаются дети. Это все время надо четко помнить. И поэтому, когда мы начинаем играться, где локус контроля, где локус ответственности, и перемещаем это на сознание отдельного человека, у которого наверняка нет того набора информации, о котором вы говорите. И поэтому важна и критическая рефлексия со стороны населения. Был замечательный пост, когда сделана была ошибка, и в начале, ну, сложный шаг, только школы там при посольствах и так далее, только там были ограничены. И сразу, ах, это элита, ах, это то, а где мы, простые смертные? Вот здесь мы должны сделать следующее. Это социальная, культурная, психологическая поддержка четких управленческих решений. Без этого нельзя. Мы должны знать, банально говорю, как слово наше отзовется. И то, что вы сказали в самом начале, появляется уникальное, как бы ни было тяжело говорить в этой стрессовой ситуации, количество новых возможностей. Максим говорил о журнальных. Но ассортимент уникальных передач по телевидению, ассортимент уникальных образовательных программ через портал, они были где-то впереди. Вот им говорит ситуация пандемии. Образовательные онлайн-программы. Ваш выход. Замечательные сетевые журналы. Ваш выход. Ваше слово. Возможность общаться с родителями между детьми. Ваш выход. И здесь надо понимать риски. Когда в свое время, простите, мы пытались вести субботу, это когда субботу делали выходным днем, то возникли описанный гениальным логотерапевтом Виктором Франклом, который именно в ситуации кризиса в концлагере написал «Скажи жизни да», возникли воскресные неврозы. Родители предпочитали, чтобы дети в субботу оставили школу, сдать их на время работы, но что с ними делать в свободное время? И тут действительно наш общий выход с расширением ассортимента предложений через сетевую реальность.
Я еще одну вещь хочу поднять, еще один вопрос в связи с общественной реакцией на кризис. Мне здесь напомнили читатели в Фейсбуке хорошую очень такую цитату Терри Пратчетт «Интересные времена». Ринсвинд был прекрасно знаком с этой четверкой мелких противных всадников паники. Первые трое – дезинформация, слух и сплетни. Отлично знают свое дело, но они ничто в сравнении с четвертым всадником, чье имя – отрицание. Вирус отрицания. Вот с этим, пожалуй, больше всего доводилось сталкиваться в последнее время. Типа, покажите мне умерших. Где свидетельства из больниц? И, ну и самое главное, это лишь обычные ОРВИ, и вот это вот то, что постится, от гриппа каждый год умирает больше, да даже сейчас, что там, так сказать, умерло порядка менее там 100 тысяч человек, что такое это вообще 70 тысяч на миллионный, на полуторамиллиардный Китай, и что такое 100 тысяч человек для человечества, посмотрите, сколько человек ежегодно умирает от гриппа. И вот это вот, так сказать, такое вот тотальное отрицание, такое ощущение, что все стоят, зарывшись головами в песок, и говорят, нет, ничего не происходит.
У нас почти телепатия. Только я хотел напомнить, что в подобных ситуациях вынимаются в поведении две стратегии. Одна называется стратегия страуса, когда мы говорим, вы что, говорите, на солнце есть пятна? Нет, этого не может быть, потому что этого никогда не может быть. Другая стратегия называется vigilance, ну, стратегия бдительности, когда возрастает чувствительность к изменениям. И вот когда вы говорите об отрицании, за которым стоит могучая психологическая защита, очень могучие, мощные, действительно архетипические механизмы. Да, это есть. Но, когда мы говорим об ответственности, стратегии vigilance выходят на первый план. И опять же, возвращаюсь к управленческим государственным решениям. Необходимости этих более четких действий, а не размазанного поведения.
Ну, кстати, здесь можно продолжить, потому что это укладывается и в тему того, что человечество должно действовать как единое целое. И как раз в этот момент получается, что важны, может быть, в какой-то момент важны люди, которые все отрицают, которые двигаются вперед, несмотря ни на что, да, и таким образом выводят человечество из кризиса. А в какой-то момент нужны люди, которые как раз, как вот те сервисы образования были затаенные, а сейчас всплыли и стали востребованы. Люди, которые, ну, более тревожны, да, которые понимают, что все не так просто, что все-таки нужно прислушаться к информации, что это серьезно. И в этом смысле тоже есть какой-то, ну, как оркестр, да?
Ну, я здесь, да, с Александром Григорьевичем скорее соглашусь, что лично я себя в части вот этих вот виджиланта вижу. Вот
это очень
вот,
хороший термин.
Да, да, если
психотип виджиланта, да.
Да, да. Даже в Италии многострадальные пожарные называются виджили дель фуоко. Да, стерегущие, так сказать, стерегущие огонь. Так что мне кажется, что, конечно, здесь в данной ситуации все-таки вот эта вот стратегия виджиланса, и она...
Ну, мы тоже одним из первых написали о том, что не нужно расслабляться, что, скорее всего, количество заболевших в Москве больше, чем мы знаем. Не потому, что мы знаем, сколько конкретно, но есть просто факты, которые очень сложно отрицать. И первыми начали говорить о том, о симптомах, о том, как нужно лечить, как можно лечить коронавирус, как коронавирусную болезнь, если вы все-таки ее подхватили. В общем, да, мы все виджиланты.
Извините, вот здесь то, что вы сказали, когда говорим о симптомах, очень важно. Извините, я и пользуюсь этим моментом, когда мы общаемся. Максим приводил пример, когда трудно отличить в сетевой реальности BBC это выступило какое-то из наших СМИ, или это отдельный человек
СМИ
это сделал.
Здесь да. ОБС, как вот называется, одна бабка сказала.
Сегодня крайне важно, что на первый план в истории человечества опять выходит дописьменная визуальная культура. И лучше показать, чем рассказать. Это становится... Вот почему больше живут иногда, скажем так, в Инстаграме, чем более вербальных форм выражения. Напомню, что Лотман делил все культуры на письменные и дописьменные. Сейчас слово дописьменные в визуальной культуре, в визуальной антропологии в других формах. И когда, например, в Москве стали показывать, казалось бы, простая вещь, как моют вагон метро, вот один этот показ по своей цене психологического воздействия был во много раз сугестивнее и мощнее, и более помогающим, чем сотни наших рассказов. Поэтому здесь визуальное слово, визуальный ряд. И, наконец, мы должны помочь пережить этой ситуации. И здесь, как ни парадоксально, искусство помогает показать и прожить эти выходы, не выходя из дома в ситуациях карантина. Я напоминаю почти предсказывающий фильм с Хастингом Хоффманом «Эпидемия», да, где эта обезьянка, где Эбола и так далее, и поведение власти. Вот когда мы видим эти ситуации, когда мы видим, какие выходы находились, и, наконец, есть замечательные работы, которые показывают, как человек преодолевает кризисы. И одновременно, возвращаясь к началу разговора, чем страшна информационная атака, разжигающая панику? Существует феномен, который называется «смерть от ожидания смерти». Этот феномен был описан многими исследователями. У нас он описан гениальным психофизиологом Николаем Бернштейном. Когда вот эффект инфодемии может сбить людей более массово, иногда более роково, чем природные факторы вируса.
Психосоматика просто есть, как бы информационный эффект фактически, вот это накручивание человека, оно может привести к...
Психосоматические вещи в ситуации стресса. Вы помните, был фьючер шок? У нас сегодня ситуация present shock, то есть шок от настоящего. Да. И в этой ситуации, еще раз говорю, мы видим при всей сложности, как нарастают возможности различных действий.
Это очень важный момент, и мы еще к нему вернемся. Вернемся буквально через одно мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор с Александром Осмоловым, Максимом Кошелинским о коронавирусе, о том, как на него реагирует общество, о том, как на него реагирует власть, каким тестом эта эпидемия оказалась для России. Об этом же рассуждает врач Павел Брандт, медицинский директор клиник «Семейная», в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко.
На мой взгляд, меры, принимаемые в настоящий момент в Москве, начинают походить на то, что должно быть при развитии такого рода инфекции, поэтому постепенно мы входим в фазу реагирования. Я думаю, что так или иначе будет неплохо. Ну, если все, что сейчас делается, будет осуществлено, то постепенно, я думаю, что эпидемию удастся взять под контроль. Другой вопрос, что мы пока не очень понимаем темпы ее развития, поэтому сколько к этому времени народу пострадает, мы тоже не знаем. Тоже система здравоохранения – это же не какая-то виртуальная структура, это же люди. Так или иначе, людей готовят. Пока острой ситуации вроде как нет. На самом деле, что и как будет, мы не знаем. Естественно, что если будет итальянский сценарий, которого всячески стараются избегать, то никакая система здравоохранения не готова. Пока, я думаю, хватит мощностей имеющихся, а как раз если их не станет хватать, вот как раз подоспеет новая больница. Ну, такая вероятность, что есть невыявленные зараженные, она, конечно, есть. Мы слишком мало тестирований провели для такого размера страны, который имеет прямую границу с Китаем. И вернувшись несколько десятков тысяч человек из Европы, наверняка где-то ходят необследованные, зараженные. И у нас этот карантин люди не соблюдают. То есть они самоизолируются, при этом ходят в кино, в магазины, с друзьями встречаются, в гости чай попить, себе гостей приглашают. В поликлинике ходят, то есть это нормальная практика. Вот сегодня кто-то из инфекционистов писал про пациентку, которую отзванивались на карантине, спрашивали, как она записалась через МОСРУ в поликлинику к офтальмологу. Она сказала, у меня время же есть, пойду зрение проверю. Да? То есть люди не понимают. Вопрос, не понимают они, потому что они идиоты, или не понимают они, потому что им не объяснили. Вот здесь уже как бы возможны такие и такие варианты. В моем ожидании будут заболевшие, будут погибшие. Вопрос, насколько будет справляться система здравоохранения, он дискутабелен, я не могу его предсказать. Если будет справляться, будет погибших мало. Не будет справляться, будет погибших много. Будем ли мы про это знать? Возможны варианты. То есть тут сложно сказать. Поэтому ну, у нас есть проблемы с медицинской статистикой, поэтому однозначно заявить, что мы выявим и во всяком случае вылечим или просто отметим всех, кто заболел, а потом еще и всех, кто умер от этой проблемы, но невелика. Я не знаю, честно говоря, это все-таки не радиационная безопасность, когда при Чернобыле, когда скрывали от людей, что происходит. Здесь вот немножко другая история, это все равно так или иначе пойдет на спад, но проблем может дать много, реально много. Ну, на мой взгляд, у нас еще паники никакой нет пока. То есть у нас пока это все такая лайт-формат паники с продуктами, с туалетной бумагой. Ее можно купить, и уже 3 дня как вроде как паника, а все еще можно купить. В 140-миллионной стране при образовании паники, я думаю, что минут через 40 уже ничего нельзя было бы купить. Поэтому я бы сказал, что это пока не паника, а такие генетические механизмы экстренного приготовления к неизвестности, да, потому что паника выглядит по-другому. Паника – это как в Испании, когда стоят 69 касс местного Ашана и в каждой по 3 часа очередь, да, вот это паника. Здесь вроде пока такого не наблюдается.
Павел Брандт в разговоре с нашей корреспонденткой Викторией Кузьменко. Ну, давайте уже поговорим на уровне каждого индивидуального человека. Какие сейчас наиболее эффективные стратегии психологические для отдельного человека, сталкивающегося с этим, так сказать, с вирусом неизвестности, прежде всего, неопределенности? Мы совершенно не понимаем, где мы будем через неделю, где мы будем через месяц. Эпидемия может, у некоторых, вот Нейл Фергюсон, вирусолог, говорит, и год, и полтора продлится. Вот, что это будет для глобальной экономики? Вот в ситуации тотальной неопределенности что делать человеку?
Если бы хоть один человек сейчас пришел, вам сказал, что у него в кармане являются рецепты поведения в ситуации, которой никогда не было, я бы сильно очень усомнился в том, что за этими предложениями стоит реальность. Поэтому говорю о некоторых вещах, когда надо обеспечить четкую поддержку человека со стороны государства. И вот, например, сейчас мы все время говорим, что в группе риска, и это факт, люди пожилого возраста. Мы говорим, что возникает необходимость, и это факт карантина. И тогда, в этой ситуации, когда спокоен человек, я отвечаю на ваш вопрос, тогда, когда он знает, что в ситуации карантина есть, называют такую вещь, есть фирма «Утконос», которая развозит продукты. Государство берет и поддерживает, простите, массовый социальный утконос, который по любому звонку социальный утконос может привезти продукты, особенно пожилым людям. Это была эксклюзивная ситуация. Но когда вы четко в ситуации тотальной неизвестности говорите, известно это, и это приведет к этому, то тем самым вы уменьшаете тотальную неизвестность и помогаете уйти от стрессовой ситуации. Второе. В ситуации карантина сидеть и ждать, что будет, и возникает, ну, помните, одиночество в сети и одиночество при карантине, опять же, уникальные возможности ассортимента телевидения, уникальные возможности сетевого ассортимента давать следующие вещи. Например, для школьников, ну, глобальный Discovery. Ну, я имею в виду те программы, да, образовательные программы, которые им интересны и которые их развивают и показывают, что они не одиноки. В ситуации тотальной неизвестности забота друг о друге и действия заботы, помните Фуко, нет ничего важнее заботы. Это становится на первый план. Когда человек видит, о нем заботятся и видит конкретные социальные действия, то при всей опоре на свое «я» и на силу «я», эта сила «я» возрастает, когда он видит, что он не одинок, не брошен, и рядом с ним те, кто помогут.
И не оставлен государством, видимо, да?
Абсолютно.
Потому что вот сейчас, я думаю, какая интересно, да, вот как бы общество, ну так скажем, осознанная часть гражданского общества всегда, так сказать, боролась с этой биополитикой, с полицейским контролем, а сейчас фактически как бы движением гражданским должно стать как-то как не Путин в виде войска, а Путин в виде карантин. Как вы считаете?
Ну...
А Путину сложно? Путин пока что вводит новую конституцию, обнимает.
Да, мы говорили о том,
надо идти 22 числа голосовать.
Людей, которые принимают решения, достаточно... Они находятся в достаточно сложной ситуации. Да, и поэтому часто решения выглядят половинчатыми. То есть с тем же...
2К. Коронавирус и конституция.
Да, с тем же голосованием по конституции. Там же все равно оставили какое-то окошечко, что, может быть, его отменят. И если говорить о... индивидуальных стратегий, то я скажу просто как человек, который занимается информацией. Конечно, нужно очень тщательно подойти к информационной гигиене. Ну, то есть так же, как мы подходим к гигиене, которая направлена на пандемию, так же нужно подойти к гигиене, которая направлена на инфодемию. Я бы посоветовал выбрать несколько, желательно не очень много достоверных источников информации и вот сверяться с ними. То есть это какие-то качественные газеты, качественные издания. И смотреть, что происходит, следить за этим. Потом, как ни странно, у меня достаточно высокий уровень доверия к московскому правительству. Ну, то есть, по крайней мере, на фоне того, что... То есть я вижу, что они делали в информационном плане до этого, да, и я понимаю, что у них как бы там заложен механизм, в том числе и прозрачности. То есть, если нужно, они смогут оповестить, если нужно, они смогут предоставить всю важную информацию. И даже инструкции, которые вывешивает Мосгосздрав, они написаны, в принципе, человеческим языком о том, как нужно соблюдать правила гигиены.
Кстати, вот кому интересно, да, дополню. Вчера буквально вот тот же доктор Брандт, который у нас был, у него был такой разлетевшийся резонансный пост в соцсетях, где он писал, опять-таки, вот примерно как Максим сейчас сказал, с удивлением для себя, должен сказать о доверии московскому правительству, что там он перечислил буквально список мер, которые из Депздрава Москвы ему сказали, что вот будет открыто 24 пункта, где тестироваться можно будет на коронавирус и так далее. Буквально вот это прошлый день было в соцсетях у него, так что...
Ну да, я думаю, что здесь даже есть какое-то, может быть, ну, это я домысливаю, какое-то противостояние. Может быть, бы московское правительство и раньше все это сделало, да, но, наверное, им нужно
согласовывать. Есть большая федеральная повестка, которая связана с вот этим вот самым голосованием. То есть...
Ну и потом у Москвы все-таки, как мы видим, по последнему десятилетию очень много денег. И
ну, ресурсов это, просто медицинских, потому что по сравнению с тем, что в регионах происходит, вы знаете, вот от чего у меня действительно встают волосы, вот и у нас на радио «Свобода», на портале, так сказать, и «Сибирь Реалии» публиковали то, что в Сибири происходит, где была открытая граница с Китаем, фактически тысячи людей прилетали, там просто говорят, что мы не будем вас тестировать, мы не можем вам ставить диагнозы, гуляйте, сидите дома. То есть в Москве, может быть, действительно карантин такой, да, удастся оградить. Как вот я вспоминаю пушкинские, да, когда холерные бунты были, так сказать, вот Петербург ограждали, да, от холеры, там, 1830, по-моему, год, когда Болдинская осень была. Вот. А как бы то, что происходить будет на просторах страны, это совершенно другая история.
Это да.
Знаете, еще раз, акцент, как говорят специалисты по нейролингвистическому программированию, я заякорю то, что сказал Максим. Было брошено источники информации, которые вызывают доверие. Их число ограничено. Чтобы это более резко выступило, в онкопсихологии есть такое направление. Онкопсихология достаточно новое и важное. Есть принцип значимых других. Тех, кому вы доверяете, и кто в самой кризисной ситуации может совершить в буквальном смысле чудо, совершить в буквальном смысле слова поддержку. Поэтому выделение значимых, заслуживающих доверия источников информации – это одна из ключевых стратегий для каждого человека. В кого ты веришь? Бегство в безверие, бегство в страх только усиливает те явления, о которых мы сегодня с вами с болью говорим.
Ну да, то есть, видимо, противостояние страху, оно может быть только коллективным. Но здесь, наверное, самый последний вопрос, который мы успеем обсудить. Очень коротко, у нас буквально минуты есть. Если даже будут введены жесткие меры, они... могут остаться, потому что сейчас люди совершенно спокойно отказываются, так сказать, ну, это было такой страшилкой из постсоветского сознания, что перекроют выезд за рубеж. Сейчас он эффективно перекрыт. Вообще никого это совершенно не волнует. Это может остаться потом, Максим?
Ну, я в это не верю. Вряд то есть я думаю, что это... как только начнут открываться другие страны...
Ну да, то есть это временная такая... Временная мера, и вот эта, так сказать, эпидемическая полицейщина не станет постоянной.
Я тоже на это надеюсь, но ваш конструкт жесткие меры, степень жесткости меры зависит от того, насколько понимается эта мера. Должны быть введены не столько жесткие меры, они могут быть жесткими, сколько понимаемые меры.
Осознанные
понимаемые меры. Если они понимаемые, тогда жесткие они или нет, уходят на другой план.
И вот это, наверное, самое главное, это потому что это тест для всего мира, тест для России, тест для прозрачности власти, для прозрачности всей нашей системы. Потому что любая политика должна сопровождаться постоянным информированием населения и чувством доверия. И, наверное, завершает эфир главное, о чем я хочу сказать, что я хочу подчеркнуть из слов Александра Григорьевича, это то, что он говорил про Кропоткин, эволюция как взаимопомощь людей. И Виктор Франкл, скажи жизни да, как ни парадоксально, как ни страшно бы казался коронавирус, может быть, это действительно шанс для нас переосмыслить собственное общество, собственную власть и как мы относимся к другим. То есть, как в китайском, откуда пошел Китай, да, кризис – это, так сказать, иероглиф для кризиса и для возможностей. Как ни парадоксально, коронавирус может оказаться возможностью. Спасибо, что были с нами. Это Александр Асмолов, Максим Кашулинский, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами и берегите себя, что я сейчас и сделаю.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Считай. считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».